Учение 11 о том, что должен стараться скорее отсекать страсти, прежде нежели они обратятся в злой навык души. Внимайте умом вашим братьев свойства вещей и берегитесь, чтобы не родить, ибо малое нерадение повергает нас великим опасностям. Пошел я недавно к одному брату и, найдя его изнемогшим от болезни, беседовал с ним и узнал, что он только 7 дней пробыл в горячке, но вот прошли другие 7 дней пробыл в горячке, но вот прошли другие 40 дней, а он еще не находит в себе крепости. Видите ли, братья, как страдает тот, кто впадает в несвойственное ему состояние. Иной иногда не заботится о малых расстройствах своего тела и не знает, что если случится телу хоть немножко пострадать, и особенно если человек немощен, то нужно очень много труда и времени, пока он совершенно поправится. 7 дней он был болен этот смиренный, но вот сколько прошло дней, а он еще не находил в себе покоя и не может укрепиться. Так бывает и с душою. Иной согрешает немного, а сколько времени проводит он потом, проливая кровь свою, пока исправит себя. Но в телесных болезнях находим различные причины. Или что врач неискусный дал одно лекарство вместо другого, или больной ведет себя беспорядочно, исполняет предписание врача. В отношении души бывает иначе. Мы не можем сказать, что врач наш неискусен и не дал нам надлежащего лекарства, ибо врач души есть Христос, который все знает и против каждой страсти подает приличное врачевание. Так против тщеславия дал он заповедь о смиренномудрии, против сластолюбия заповедь о воздержании, против серебролюбия заповедь о милостыне. Одним словом, каждая страсть имеет врачество, соответствующее ей заповедь. Итак, нельзя сказать, что врач не искусен, и что лекарства стары, и поэтому действуют, и по заповеди Христова никогда не ветшают, но чем более их исполняют, тем более они обновляются. Поэтому ничто не препятствует здравию душевному, кроме бесчиния души. Итак, будем внимать себя, братья, будем подвязаться, пока имеем время, чтобы мы не заботимся о себе. Сделаем хоть что-нибудь доброе, чтобы нам найти помощь во время искушений. Что мы губим в жизнь нашу? Мы столько слышали и не заботимся о себе и всем пренебрегаем. Видим, как братья наши похищаются из среды нашей, не внимаем себе, тогда как знаем, что мы мало-помалу приближаемся к смерти. Вот с тех пор, как мы сели беседовать до сего времени, мы прожили 2 или 3 часа нашего века и приблизились к смерти, и, видя, что теряем время, не боимся. Как мы не помним слова одного старца, сказавшего, что если кто потеряет золото или серебро, то вместо него может найти другое. Если же потеряет время, живя в праздности, лености, то невозможно найти другого взамен потерянного. Поистине мы будем искать хоть одного часа сего времени и найдем его. Сколько людей желают услышать Слово Божие, не получая желаемого, а мы столько слышим и пренебрегаем всем, и не возбуждаемся. Бог знает, удивляемся нечувствию души нашей, что мы можем спастись и не хотим. Ибо пока страсти наши еще молоды, мы можем отсекать их, но не заботимся об этом. И позволяем им укрепиться против нас, чтобы прийти к худшему концу. Ибо иное дело, как я много раз говорил вам, вырвать с корнем малую былинку, потому что она легко исторгается, а иное искоренить большое дерево. То есть преподобный Авва Дорофей призывает к бодрствованию и к памяти о том, что если ты сегодня чего-то не сделаешь доброго, то ты уже не сможешь вернуть это время. Никогда, в принципе. Но о сегодняшнем времени вообще можно сказать, что много времени человек проводит совершенно бессмысленных занятиях. Вот. Бессмысленных с точки зрения полезности их для окружающих или для самого себя. В основном в современном мире человек занимается как бы прожиганием времени, как бы занятием тем, чтобы ему не было скучно, понимаете, чтобы ему не скучать, развлекаться. То есть очень много человек занимает времени своего тем, чтобы ему развлекаться. Для того, чтобы развлекаться, человек придумал много способов к этому. Ну, не без помощи, конечно, лукавого духа. Даже, знаете, вот интересно то, что вот это направление к развлечению, вот, какими-то занятиями, какими-то мыслями, которые совершенно не нужны для нас. Понимаете, это выходит за пределы нашего непосредственных обязанностей, и не только за пределы наших непосредственных обязанностей, но пределы нашего даже ума. Очень много человек занят этим. Ну, он занимается там вещами, которые не касаются непосредственно его работы. Вот знаете, когда преподобный Аввадарафи пишет о себе, он говорит, что мне отцы ограничили мои занятия медицинской наукой, потому что он помогал больным, и вот непосредственным послушанием, которое он исполнял. А остальное все как ненужное, но просто не было в этом никакой нужды. То есть, если мы как-то попытаемся спроектировать это на нас, то получается, что мы должны заниматься непосредственно нашим делом, нашей профессией, если она у нас есть, совершенствоваться в этой профессии, если она угодно как бы Богу, и с совестью исполнять возложенное на нас послушание, с совестью исполнять, то есть по совести работать, все делать как для Бога, вот, и заботиться более всего о нашем спасении души, то есть заниматься тем, что мы вот ищем. И эти занятия не должны быть каким-то судорожными такими попытками, просто какими-то, знаете, вот пришло желание, или там, а это должно быть каким-то там фонтаном таким, то затихающим, то, значит, опять выплескивающим воду в зависимости от нашего настроения, а ровным горением. Вот знаете, иногда святые сравнивали веру и поведение верующего человека со свечой горящей. Они говорили, что смотри, вот свеча-то хорошая, она не трещит, и брызг-то не разбрасывает, она горит себе, да и горит тихонечко ровно. Так вот и значит наша духовная жизнь, если мы ее ведем, она должна отличаться тем, что она должна быть ровной, всегда с одним и тем же напряжением. Потихоньку прибавлять, может, только надо каких-то своих усилий в этом. И вещами практическими, то есть практическими вещами, без которых совершенно не обойтись. Все остальное, многообразие сегодняшней информации, которая человеку предлагается, можно ее просто, знаете, вот посчитать развлечением, то есть развлечением. А святой праведный Иоанн Кронштадтский, он говорил, что развлечение воспринимая как отвлечение. То есть что значит отвлечение? Отвлечение от дела спасения или от дел каких-то милосердий или еще чего-нибудь. Конечно, нельзя пребывать все время в напряжении. Вот как знаем, в монастыре преподобного Антония Великого пришел некий охотник, и преподобный Антоний беседовал с ним о строгости монашеской жизни, а потом увидел, что, значит, преподобный там шутит с братьями маленько там. И он как бы внутри себя осудил отца там за такое, но а тот ему сказал, натягивай лук, он натянул, говорит, еще. Он говорит, так лопнет же, он говорит, ну видишь, а ты говоришь, что то есть по мере, потому что когда время, мы вдруг понимаем, что время-то наше короткое, будем говорить, время наше ускользающее из наших рук, то это не повод к тому, чтобы горячиться, а к тому, чтобы наоборот постараться делать как можно меньше ошибок. Понятно? Ошибок. Вот именно. Не ошибаться. Не то, чтобы горячиться, а не ошибаться. То есть делать все рассудительно. Вот. Один великий старец прохаживался с учениками своими на некотором месте, где были различные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному ученику: «Вырви этот кипарис». Кипарис же тот был мал, и брат тотчас рукой вырвал его. Потом старец показал ему на другой, больше первого, сказал: «Вырви его». Брат раскачивал обеими руками и вывернул. Опять показал ему старец другой, большой, и он с великим трудом вырвал и этот. Тогда он указал ему иной, еще больший. Брат же с великим трудом сперва много раскачивал, трудился и потел, и, наконец, вырвал и сей. Потом показал ему старец еще больше, но брат, хотя много трудился и потел над ним, однако не мог его вырвать. Когда же старец увидел, что тот не в силах сделать этого, то велел другому брату встать и помочь ему. И так они оба вместе едва сумели вырвать его. Тогда старец сказал братьям: «Вот так и страсти, братья, пока они малы, если мы пожелаем, легко можем исторгнуть их. Если же вознеродим о них, как о малых, то они укрепляются, и чем больше укрепляются, тем больше требует от нас труда. И когда очень укрепятся нас, тогда даже и с трудом мы не можем одни исторгнуть их из себя, если не получим помощь от некоторых святых, помогающих нам по Богу». Видите ли, как многозначительны слова святых старцев. И пророк также учит нас всему, говоря в псалме: «Червь вавилонская окаянная, блажен, если воздаст тебе воздание твое, еже воздала си нам, блажен, если имот и разбьет младенцы твоя о камень». То есть разбьет младенцев о камень. Когда слышим это, знаете, там все несказательно, если воспринимать, то достаточно так сурово звучит. Проследим сказанное по порядку. Вавилоном называется он смешение или смущение, ибо так изъясняет себе слово, производя он и от слова «вавель», то есть смешение. Тоже значит и «сихем». Червь же Вавилона называется «вражда», ибо душа сперва возмущается, а потом рождает грех. То есть смущение, смешение, смущение, понимаете, вот такое. Потом, значит, вражда, и рождается грех. Окаянную ее называют потому, что, как я прежде сказал вам, злоба не имеет никакой существенной состава, но получает бытие от нашего нерадения. И опять истребляется, уничтожается нашим чанием от добродетели. Потом святой Давид говорит, как бы к ней: «Блажен, кто воздаст тебе воздаяние твое, еже воздалась и нам. Посмотрим же, что мы дали, что восприняли, что хотим воздать. Мы дали волю нашу и восприняли грех». Изречение же это называет блаженными воздающие воздаяние твое. Здесь, значит, более не творить греха. И потом добавляет: блажен, кто разбьет младенца своя о камень. То есть смотрите, какую связь в этом стихах псалма Давидова проводит преподобный Авва Дорофей. Дочь Вавилона, да, значит, да, Вавилон — это смешение, мы знаем, слово означает. То есть когда возникает смущение души, душа приходит в беспокойство, вслед за этим чувством, мы помним, даже начинает участвовать в приложении в это возмущение, потому что возмущение больше всего воздействует на чувства. А после этого увлекается и воля наша. Воля наша увлекается. И видите, как мы вот псалмы часто читаем, и, может быть, и вот это вот песнопение, помните, всегда в течение Великого Поста там поется, да, вот на реках Вавилонских. И не обращаем внимания. Здесь, значит, какая связь духовная видится преподобно в этом, что если мы свою волю не будем греху отдавать, а будем воздавать обратное, то есть свою волю напрягать, то мы не будем совершать греха. То есть страсти вот это не будем. То есть все зависит от нашей воли. Или запутал у вас, или нет. Нет, то есть обратное действие, то есть волю не отдаем. То есть о младенце, о камень, блажен, кто с самого начала вовсе не принимает порождаемое тобою, то есть лукавых помышлений, и не дает им места возрастать в себе и приводит зло в действие, и приводить зло в действие. Но вскоре, пока они еще малы, прежде чем они укрепятся и восстанут на него, возьмет и сокрушит их о камень, который есть Христос, и истребит их, прибегнув ко Христу. как и старцы, Святое Писание, все согласны между собою. Ублажают подвязающую отсекать страсти, пока они еще молоды, прежде чем испытаем от них бедствие и горести». Видите, вот часто Христос в Священном Писании, ну достаточно, будем говорить, сказано об этом, сравнивается с камнем, да? Камень там и от горы откололся в видении пророка, значит, и на сем камне сожизлю церковь мою, говорит Господь апостолу Петру, потому что, помните, когда он спрашивает, за кого меня считают люди, одни говорят, что считают за пророка, другие говорят, за, значит, за учителя, а он говорит, за кого вы меня считаете? И тогда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живаго, да? И Господь ему говорит, что на этом камне, то есть на исповедание его Христом, поставлю церковь мою. То есть Христос камень краеугольный и Боже не пригрязиждущий, как говорится. И видите, как даже вот если вернемся мы к молитве Иисуса и вообще к молитве как таковой, даже вот к той молитве, которую каждый священник читает перед крещением, она называется заклинательной молитвой, заклинательной, то есть она заклинается, духи изгоняются, значит, там во время крещения, то когда отцов святых подвижников спрашивали, значит, а в чем сила вот этой молитвы? Ну, они думали, значит, или в личных, значит, свойствах каких-то священника, конечно, это немаловажно, или, значит, в чем там, в чем сила этой молитвы? Они всегда говорили, в имени Христа. То есть в имени Христа. Даже мы вот когда с вами говорили, простите, я что-то возвращаюсь, может, к этому, но повторение мать учения, говорили с вами, что когда о всяких там воздействиях колдовских даже говорили, там, то говорили, что если беру и даю все ради Христа, ради Христа. Это имя, которое посекает вот эти вот поползновения дьявольские. То есть сила имени Христова велика. И поэтому, когда монах повторяет вот Иисусову молитву, Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, да, то есть имя Христа, к которому он прибегает, оно же как бы охраняет его помыслы, если он делает это все, значит, с сознанием, значит, это с одной стороны, то есть помыслы вторгаются, а святые отцы говорили, что заключи ум в слова молитвы, то есть, чтобы он не скитался, то есть, ничего не приходило, то есть, вот, слова молитвы опять имя Христово получается. И потом еще даже и, как апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. В подражании Христу тоже есть ограждение наше от греха, даже малого. Как помните, преподобный Серафим Саровский, он говорил, надо читать Евангелие, допустим, Новый Завет часто, чтобы ум плавал в Евангелии, ум плавал, то есть находился там. То есть на каждое, чтобы ты житейское какое-то знал, что одобряет Господь наш Иисус Христос, и что Он не одобряет, понимаете, да? Как вот есть такое простое правило – всегда, когда ты хочешь что-то сделать, спроси, а был бы Христос со мной здесь? Говорил бы Он, я в Его присутствии то, что я сейчас говорю. Правда? Вот. То есть, в этом случае и ум ограждается именем Христом, потому что имя Его ненавистно для силы дьявольской. С другой стороны, сам пример Христа, Его смирение, кротость, значит, вот, они ограждаются. То есть, именно об этот камень и предлагается сокрушать помыслы, пока они еще малы. И можно сказать, знаете, что псалмопевец Давид пророчески предсказывает этот путь духовного совершенства, то есть как о помыслы малые, малые, разбивать их о камень, которым является Христос. Итак, постараемся, братья, получить помилование, потрудимся немного и найдем великий покой. Отцы сказали, каким образом человек должен постепенно очищать себя каждый вечер. Он должен испытывать себя, как провел день и утром, как провел ночь, и каяться перед Богом, в чем ему случится согрешить. Нам же поистине, так как мы иногда согрешаем, нужно позаботиться, бывчивости нашей и по истечении 6 часов испытывать себя, как провели мы время и в чем согрешили. И каждый из нас должен говорить, не сказал ли я чего-нибудь такого, что прогневало брата моего. Когда видел его занятым каким-нибудь делом, не осудил ли я его? Не уничижил ли я его и не злословил ли его? Не просил я чего-нибудь у келларя? Ну, келлар – это хозяйственное послушание такое монастырское, то есть он разоведует продуктами, вещами. И когда он не дал мне, не осудил ли я его и не пороптал ли я на него? Если пища была нехороша, не сказал ли я чего-нибудь? Или, будучи в огорчении, не пороптал ли на самого себя? Ибо если кто и на себя поропщит, тоже грех. Видите, как интересно, да? Или, будучи в огорчении, не пороптал ли я на самого себя? Ну, вы знаете, в чем дело, что святые отцы обращали на это внимание, они говорили, что если ты согрешил и начинаешь роптать и говорить, а что это я такого мог допустить, как это я в такой грех впал, или другими словами сильно роптать на себя, значит, и себя унижать, или там, знаете, иногда говорит, да я такой дурачок, да я такой глупец, понимаете, да, ропот такой идет, то это неправильно. Потому что они говорили, что это гордыня. То есть, потому что нужно лучше, они говорили, сказать, что а чего от меня было ждать? Что я вообще без Бога могу? Господи, помоги мне в следующий раз удержаться от этого. Вот. То есть, потому что когда вот в этом проскальзывает наша самонадеянность, как я мог такое, как я, понимаете, я Яковлев, как говорится, наш вот как Рякова, Сережка Яковлев, да? Так вот, как я такой мог. То есть получается, значит, вот много якаем, когда тоже нехорошо. Не сказал ли мне канонарх или другой, кто из братьев неприятное слово? Я не перенес его, но противоречил ему. Так должны мы ежедневно испытывать сами себя, как провели мы день. Таким образом, каждый должен испытывать себя, как провел ночи, с усердием ли встал на бдение, не пороптал ли на разбудивших его, не помалодушился против него. Мы должны знать, что тот, кто будет нас к бдению, окажет нам великое благодеяние, бывает для нас виновником великих благ, ибо он пробуждает нас для того, чтобы беседовать с Богом, молиться о грехах своих, просветиться и получить душевную пользу. Как же не благодарить нам такого благодетеля? Поистине должен его почитать так, как бы через него получили мы спасение. Но в этом случае надо просто представить себе монашескую жизнь и график примерно монашеских служб. Есть необходимость сказать, да, как там примерно служба протекает? Ну, допустим, в современном, потому что думаю, устав сокращается, но сохраняется вот служба в монастыре, да, но если будем говорить вечерняя служба, да, вечерняя служба, она, ну, в монастырях длится, ну, 3-4 часа, да, вот, начинается на 6 часов вечера, ну, кончается она в 11 часов, потом братья имеют некоторый покой, вот, по кельям там, ну, после ужина, конечно, там. Потом, значит, начинается полуношница, ну, там 2-3 часа отдыха, потом полуношница, тоже она такая, повечеря, там полуношница. А потом, значит, ну, братья опять покой имеют, в 5 часов встают, идут снова на службу, там обычно братский молебен или еще что-нибудь. Ну, и представьте себе период времени, там вот с 11 до 5 часов, да, потом еще в середине где-то двухчасовая служба еще ночная. То есть вот получается, что 6 часов, значит, ну, 4 часа на сон, так вот будем говорить. Поэтому и вот эти люди, которые в монастыре ходят, они нас будильщики там и будят, братья на службу поднимают, ну, Это как в каком-то сказке старой, там, меня будить, один соскакивался, там, его главное было разбудить, пойти, а потом показать, кто виноват, он там начал сокрушать все. То есть вот, об этом Алла Дорофея говорит, то есть вот об этом распорядке дня и о том, что монахи по ночам-то, они, ну, заняты службой, поэтому именно вот как провел ночь. У нас там бывает, как бабушка одна говорила, говорит, вот так, что в 11 наваливается, на меня что-то наваливается, так без сознания, говорит, до 7 утра потом валяюсь, без сознания. А там-то все-таки сознательное проведение ночи, поэтому оно вот и требует отчета монашеского тоже. Так. Расскажу вам о всем нечто чудесное, слышанное мною о великом прозоревом старце. Стоя в церкви, он видел, как когда братья начинали псалмопение, некто светоносный выходил из алтаря, держа как бы ковчежец с миром и кисть, обмакивал кисть в ковчежец, обходил всех братьев, полагал знамения на каждом из них и на местах некоторых отсутствующих, а места других отсутствующих проходил мимо. Перед окончанием богослужения старец опять видел, как он выходил из алтаря и делал то же. Однажды старец остановил его и повергся к его к ногам, моля объяснить ему, что он делает и кто он такой. Светоносный он и муж отвечал ему: «Я ангел Божий, мне повелено было запечатлевать это знамя на тех, кто приходит в церковь в начале псалмопения и остается до конца его, из-за их усердия, старания и доброе произволение». А старец спросил его: «Почему ты не полагаешь знамя на местах некоторых отсутствующих братьев?» Ответ святой Гангер сказал ему: «Те из братьев, которые ревностны и имеют доброе произволение, но вышли из церкви или по крайнему изнеможению, или по благословению отцов, или даже по какой-либо заповеди заняты своим послушанием, и потому здесь не находятся. И си, хотя и не пребывают в церкви, но получают это знание, потому что они произволением своим присутствуют вместе с поющими. А одни лишь те, которые могут быть в церкви, не приходят в нее по лености. Повелено мне не давать знамения, поскольку так и сами себя делают недостойны оно. Видишь ли, каких даров виновником бывает для брата своего тот, кто возбуждает его на церковное правило? Постарайтесь же, братья, никогда не лишаться знамени святого ангела. Если же случится кому облениться, кого-либо из вас другой напомнит ему о сём, то он не должен негодовать, но иметь в виду пользу свою этого напоминания, должен благодарить напомнившего ему, кто бы он ни был». То есть, видите, как мы снова встречаемся то с той же самой фразой, что Бог спросит не за то, что ты не мог, а за то, что не хотел. То есть насколько воля человека, мог ты быть или не мог ты быть к службе, да? Вот. Если мог и не был, то тогда, конечно, произволение твое, конечно, будет судиться. Вот. Будет судиться. И знаете, даже в правилах отцов святых, вот в книге правил, там, значит, вот мы уже говорили когда-то с вами об этом, что если ты пропустил, ну, для мирянина, три службы воскресные, значит, без уважительной причины, да, то ты предал себя анафеме, то есть отлучению от церкви. Понятно, да? То есть три службы, три воскресных дня не было на службе, то есть без уважительной причины. Но уважительная причина – это, конечно, на самом деле уважительная причина, вот, что ты не мог на самом деле быть там. То ты предал себя анафеме, то есть, получается, предал себя отлучению. Вот. «Когда я был в общежитии, игумен с советом старцев сделал меня страноприимцем, и у меня незадолго перед тем была сильная болезнь. И так бывало, вечером приходили странники, я проводил вечер с ними. Потом приходили еще погонщики верблюдов, я служил им. Часто и после того, как я уходил спать, опять встречались другие надобности, и меня будили, и между тем наставал час бдения. И едва только я засыпал, как канонарх уже будил меня. но от труда или от болезни я был в изнеможении, и сон опять овладевал мной. Так что расслаблен от жара, я не помнил самого себя и отвечал ему сквозь сон. Хорошо, господин, Бог да помет любовь твою и наградит тебя. Ты приказал, я приду. Потом, когда он уходил, я опять засыпал, очень скорбел, что опаздывал идти в церковь. И так как анарху нельзя было ждать меня, то я упросил двух братьев. Один, чтобы он будил меня, а другого, чтобы он не давал мне дремать на бдении. И поверьте мне, братья, я так почитал их, как если бы через них совершалось мое спасение, и питал к ним великое благоговение. И от их вы должны поступать с возбуждающими вас на правила церковные, на всякое благое дело. Посему каждый, как мы сказали, должен испытывать себя, как он провел день и ночь, со вниманием ли стоял на псалмопении и молитве, не увлекался ли страстными помыслами, прилежно ли слушал божественное чтение, или, оставив псалмопение, вышел из церкви в рассеянии. Или кто поистине испытывал себя, так, если кто поистине испытает себя таким образом, раскается, в чем согрешил, и старается исправиться, то он начинает уменьшать в себе зло. Если делал 9 проступков, будет делать 8. И так постепенно преспевая с помощью Божией, не доступит укрепиться все страсти, ибо великое бедствие впасть в какой-либо навык страсти. Потому что, как мы сказали, хоть бы даже такой захотел покаяться, то он уже не сможет преодолеть страсть, если не будет иметь помощи от некоторых святых. Ну и что нам остается прокомментировать, может быть, этот момент, что насколько все-таки мы подвержены влюблению нашему плотскому, будем говорить, и всего прочего, что очень часто без всякого... Я не об обличении говорю кого-то, понимаете, я просто так, как вот наблюдаю, может быть, если за собой тоже говорю, что вот сколь неблаговидными предлогами мы отговариваемся от того, чтобы нам, вот, допустим, полностью правила вечерние когда-то не прочитать, или из храма выйдем раньше, или, значит, еще что-нибудь сделаем, чтобы быть нам невнимательны. Или кусочек за кусочком отрывает свое правило, и все более и более сокращаем, и сокращаем порой, так правда же, да? Вот, как о том же старце преподобном Моисее Оптинском можно сказать, когда брат перестал ходить ночью на всеночное бдение, да, ну, на бдение вот это, о котором пишет, то есть не всеночное, там полуночница, вот, брат один перестал ходить туда, думая, что он может этого не делать по какой-то там мнимой для себя причине. И преподобный Моисей Оптинский тогда пришел, будучи в лучшем состоянии, допустим, там он больше пост занимал, и поклонился брату и просил его: «Приди, пожалуйста, на бдение». Да? Но поклон сделал просто, понимаете, но когда он увидел, что того, брат видит, что у того из сапог кровь течет, потому что у него были трофические язвы, такая сопутствующая многим людям, которые очень много стоят, болезнь очень серьезная такая ног, и что сапоги его, от сапогах монахи ходили и ходят, они наполнились кровью, и значит, и кровь течет из сапог, это было лучшим для него, понимаете, да, то есть он не специально это, он просто увидел, понимаете, да, вот. И устыдился, конечно, подумал, что он ходит, а я, значит, не хожу. Вот, то есть очень устыдился, стыдно ему стало. Хотите ли я расскажу, как об одном брате, который страсть обратилась в навык? Вы слушаете дело достойного многого плача. Когда я был в общежительном монастыре, братья по простоте своей, думаю, исповедовали мне помышления свои, игумен советов старцев велел мне взять на себя эту заботу. Однажды пришел ко мне некто из братьев и сказал: «Прости меня, отче, помолись обо мне, я краду и ем». Я спросил его: «Зачем же? Разве ты голоден?» Он отвечал: «Да я не насыщаюсь за братской трапезой и не могу просить». Я сказал ему: «А чего ты не пойдешь и не скажешь игумену?» Он отвечал: «Стыжусь». Говорю ему: «Хочешь ли ты, чтобы я пошел и сказал ему?» Он говорит: «Как тебе угодно, господин». Тогда я пошел и объявил о сем игумену. Тот сказал мне: окажи любовь, позаботься о нем, как знаешь. Тогда я взял его и сказал келлеру при нем: окажи любовь, когда придет тебе этот брат, дай ему сколько он хочет, и ни в чем не отказывай ему. Услышав это, келлер отвечал мне: как ты приказал, так и исполню. Пройдя таким образом несколько дней, брат этот опять приходит ко мне и говорит: прости меня, отче, я снова начал красть. Говорю ему: зачем же? Разве келлер не дает тебе, чего ты хочешь? Он отвечал мне: да прости меня, он дает мне, чего я желаю, но я стыжусь его. Я говорю ему: что же ты и меня стыдишь? Он говорит: нет. Тогда я сказал ему: итак, когда хочешь прийти, бери у меня. Приходи, бери у меня, но не кради, ибо у меня тогда была должность в больнице, он приходил и брал, что хотел. Но через несколько дней он опять начал красть и пришел ко мне со скорби и сказал мне: вот я опять краду. И я спросил: зачем, брат мой, разве я не даю тебе, чего ты хочешь? Он говорил: нет, даешь. Говорю ему: что же ты, стыдись брать у меня? Он говорит: нет, не стыжусь. Я сказал ему: зачем же ты крадешь? Он отвечал мне: прости мне, сам не знаю зачем, но так просто краду. Тогда я сказал ему: скажи мне, по крайней мере, по правде, что ты делаешь с тем, что украл? Он отвечает: я отдаю ослу. И действительно оказалось, что брат брал куски хлеба, крал куски хлеба, финика, смоквы, лук, вообще все, что он не находил, и прятал это одно под свою постель, другое на ином месте. Наконец-то, не зная, куда это употребить, и видя, что оно портится, он выносил это вон, выбрасывал или отдавал бессловесным животным. Вот видите ли, что значит страсть, обратившаяся в навык. И смотрите, как ему стыдно, да? То есть сколько он пытается своей страсти, как и во всякой страсти, человек пытается найти себе оправдание своей страсти. Вот. Что вначале, что я не наедаюсь, поэтому беру продукты. Ну бери тогда, значит, иди к человеку, который может тебе дать. Но я его стесняюсь, я к нему не пойду, я буду голодный лучше, чем к нему пойду. Тогда ко мне приходи, он говорит. Он приходит и опять продолжает. Видите, вот он уже крадет не для того, чтобы есть, понимаете, не нужды в этом нет никакого, а для того, чтобы красть. Вот. Мы уже с вами говорили о том, что все-таки нужно понять для себя причину, и она очень ясна, просто хочу напомнить, что падшие духи, оно существа страстные, но бесплодные. И для того, чтобы свои страсти удовлетворять, они пользуются людьми. Вот. То человек становится для них донором греха. То есть человек грех совершает, они питаются грехом. И поэтому, когда человек, вот, чем больше он греха, он совершенно не нужен уже, не отвечает, он как же тут, даже вот не может осознать, для чего он это делает. Это действует с единственной целью, чтобы грехом этим питать вот падших духов. Понимаете, вот. Вот и все. Нет никакого смысла, никакой, значит, потребности у самого человека к этому греху. Он знает, что грех часто убийственный для него, понимаете, вот он убийственный для него. Он продолжает его творить, делает и делает. То, что он становится, как говорится, раб греха, но на самом деле не раб греха, а совершенно безвольное же существо, которое производит грех для того, чтобы питать им, этим грехом, падших духов. Понимаете, да? Вот. Эта духовная зависимость, порождение воли, она с большим там трудом, потому что, вы смотрите, вот он говорит, Авва Дорофита пишет, если без помощи человек, уже без помощи святого, какого бы то ни было человека, он не сможет с ней справиться, с этой страстью, если она пришла в навык уже, обратилась в навык, то есть он никогда не справится с этим. Видите ли, какое достойно сожаления, какое-то страдание. Он знал, что это есть зло, он знал, что худо делать, скорбел, плакал, однако увлекался несчастными дурными навыками, которые обратились в нем образовались в нем от прежнего нерадения. И хорошо сказал Авва Нестероль: если кто увлекается страстью, то он будет рабом страсти. Благий Бог да избавит нас от злого навыка, чтобы нам не было сказано: какая польза в крови моей, не да пойти мне в истление. И таким образом, кто-либо впадает в навык, о сём или неоднократно говорил вам. Ибо не тот, кто однажды разгневался, уже называется гневнивый. Или не тот, кто однажды впал в блуд, называется блудником. И не тот, кто однажды оказал милость ближнему, называется милостью. Но как в добродетели, так и в пороке, от часто в вонном упражнении душа получает некоторый навык. И потом этот навык или мучает, или покоит ее. И о том, как добродетель покоит душу и как мучает ее порок, мы говорили неоднократно. То есть, что добродетель, естественно, она в нас, ибо семена добродетели не уничтожаются. И так я сказал, что чем больше мы делаем доброго, тем больше приобретаем навык добродетели. То есть, возвращаем себе свое природное свойство и восходим к прежнему своему здравию. Как от бельма к своему прежнему зрению, или от иной какой болезни, к своему прежнему природному здоровью. В отношении же порока бывает не так. Через упражнение в нем мы принимаем некое чуждый, противный естеству навык, то есть приводим в навык некого губительного недуга. Так что если как пожелаем, не можем исцелиться без многой помощи, без многих молитв, без многих слез, которые могли бы преклонить на милосердие Христово. Подобно мы видим и в телесном, ибо если некоторые роды пищи покроем свойству, производящие черную желчь, например, капуста, чечевица, некоторые другие, подобные им. Не от того, что кто-нибудь один раз или два раза поест капусты или чечевицы, или чего-нибудь подобного, становится черножелчным, а от частого употребления он их, если потом в нем усилится черная желчь, то образуется горячка, которая мучает одержимого ею, влечет за собой другие бесчисленные болезни. То же самое бывает с душой. Если кто закосневает в грехе, то в душе образуется злой навык, который мучит ее. Однако вы должны знать и то, что душа имеет иное влечение какой-либо страсти. Если даже один раз впадет в действие сей страсти, тотчас находится в опасности впасть в навык. То же случается в телесном. Иной человек имеет расположение к черной желчи от какого-то прежнего нерадения, так что один из вышеупомянутых родов пищи может в нем тотчас возбудить черную желчь и причинить лихорадку. И так нужно большое внимание и старание страх, чтобы кто-либо не впал в злой навык. Поверьте, братья, если что-либо, хоть одна страсть обратится в навык, то он подлежит муке. И случится, если что иной 10 добрых дел сделает, а имеет один злой навык, то и одно происходящее от злого навыка превозмогает все 10 добрых дел. Орел, если весь вне сети находится, но запутается в ней одним когтем, то через эту малость низлагается вся сила его. Ибо не в сети ли он уже, когда весь находится вне ее, но удерживается одним когтем? Не может ли ловец схватить его, лишь только захочет, так и душа. Если хоть одну страсть обратит себе в навык, то враг, когда он вздумает, низлагает ею, и он находится в его руке по причине той страсти. Посему я говорю вам всегда, не допускайте, чтобы какая-либо страсть обратилась в навык, но подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Если мы будем побеждены, как человек, и впадем в согрешение, то постараемся тотчас восстать и покаяться, и восплачем перед благостью Божией, и будем бодрствовать и подвязаться. Ибо Бог, видя наше доброе позволение, смирение и сокрушение наше, подаст нам руку помощи и созрит с нами милость. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь. А с другой стороны, видите, что святые нам отцы говорили, что а если человек победит страсть, обратившуюся в навык, то он достоин венца. Знаете, да. То есть это причина муки. Если она продлится в человеке, значит, это страсть до самой смерти, А если он хоть одну страсть победит, одну страсть, обратившуюся в привычку, то он достоин венца. Так святые нам говорили. Но сколько труда надо, правда же? Как знаете, вот иногда, ну, не в среде церковной, может быть, а в среде такой просто нас, людей окружающих, слышишь там вот, все надо испытать, все надо попробовать, все узнать, а потом составить мнение. Особенно это в молодых людях иногда слышишь так вот. А потом, значит, уже вот знать вот это и сознательно отвергнуть, понимаете, да? Но, или вот человек даже приступает к книгу какую-то читать. Ему даже говорят, что эта книга, она не полезная для твоего мировоззрения. Она может тебе там... Человек приступает с горделивым таким мнением, что я вот обязательно беру, прочитаю ее, вот, узнаю, что там содержится, потом я буду более защищен в этом случае от того, что, значит, вот как бы могло меня поработить. А, ну, видите, а свойство памяти такое, что оно все сохраняет. Память же сохраняет абсолютно все, что происходит с человеком. Она даже сохраняет то, что мы слышим во время сна, допустим, да, даже случайные фразы, которые мы когда спим, слышим, это она сохраняет, видите. А что уж говорить, если тело участвовало в каком-то грехе человеческом, да, участвовало, вот. В ней сохраняется тоже навык, понимаете, какой. Вот. Потому что тело, когда мы вне тела согрешаем, эти грехи еще больше, как-то лучше врачуются, удобнее. А когда в теле согрешаем, то еще хуже. Потому что и тело приобретает навык. Вот. Вот оно что-то привыкло не вырабатывать, потому что получает. Прекращает это, значит, вот, делом заниматься. Оно начинает возмущаться, бунтовать. Начинается там, вот если и там все ломает всего человека. Понимаете, тело начинает его ломать, потому что оно привыкла уже что-то получать извне. Извне что-то привыкла получать. Поэтому, знаешь, видите, как вот тяжело это врачуется. И можно, знаете, сказать, вот архиепископ Иоанн был такой шаховской зарубежной церкви, он принадлежал. Шаховской, не шанхайский, это фамилия шаховской, президент шаховский мат, он принадлежал. Он говорит, если вспомнить нашу жизнь и представить ее, ну там он об одной страсти говорит, что я был совсем другой человек до того момента, как я закурил. Или как совсем другой человек до того момента, когда я, допустим, первый раз что-то там сделал. Кстати, у старцев оптинских была очень великая память греха, которую они вот помнили, когда первый случай, допустим, греха совершен был ими. Я уже сейчас не вспомню на память, кто из старцев. Но он помнил в случае своего раннего пьянства, там еще чего-то. Раннее пьянство, там семья была большая, уже сестру старшую выдавали замуж, а он там был маленький совсем ребенок, 4 годика, по-моему, стоял на комодике. А там была такая мода, когда поднос подносили, уже потом уже в эти рюмки уже второй раз не наливали, а уносили их, значит, ставили на комодик, где этот был. И он там собирал со всех рюмочек, сливал в стопочку, значит, вот, ну, маленький совсем чуть. И поднимал рюмочку, как взрослый, выпивал ее, и потом свалился с комодика в итоге. Вот. И он вот это очень помнил всю жизнь, и как первый раз обманул, как-то ему про просворки дали, еще он маленький был, его батюшка послал в 6 лет, что ли, за просворками. А там же служат-то всегда на 5 просворах, там же батюшка-то знает. А он там маленький совсем, а просворки такие хорошие были, и он взял одну, съел. И пришел, значит, и вот, и говорит, и первый раз случай кражи, и первый раз случай обмана, как он обманул батюшку, сказал, да мне столько дали. Вот. То есть они очень помнили, вот где первый раз червоточина вот это завелась, где первая вот эта гнилость завелась, когда они это. Но помнили не для того, чтобы, а просто это здоровое, состояние здоровой совести. Потому что когда у нас начинается уже такое вот замутнение, то же даже уже и не помнит. Что мы делаем? Чего мы даже вот. И как преподобный Авва Дорофей говорит, каждый живем, говорит, в напряженном состоянии, братья, он говорит, что мы каждые 6 часов должны, не только в 12 часов, то есть утром и вечером испытывать свою совесть, но мы каждые 6 часов должны свою совесть испытывать, понимаете, тогда мы только сможем как-то контролировать кого вы обидели, с кем вы злословили, еще что-нибудь. Вот. Получается, то есть очень напряженная жизнь. А современный мир, вот, в котором мы находимся, еще более напряженный. Еще более напряженный. Я просто, знаете, не для того, чтобы там вопрос, скажу, что у меня была когда-то возможность такая, я исповедовался часто очень, понимаете, утром, вечером мог исповедоваться там. И тогда, сейчас, ну, это блаженное состояние, которое очень коротко продолжалось, понимаете, вот, знаете, и тогда на самом деле чувствуешь оздоровление какое-то совести, оздоровление. То есть она не входит в привычку какую-то, это часто исповедующая, когда... Или хотя бы, значит, вот пополнять свой духовный дневник, о котором мы с вами говорим, вот, по совету святого праведного на Кронштадтского, чтобы эти страсти, грехи, которые мы могли записать, и могли в них покаяться. Понятно, да? Могли в них покаяться.